Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Как всегда в это время с вами Рафаэль Ардуханян. Говорим про Соединенные Штаты Америки. Говорим о российско-американских отношениях, как это влияет на ситуацию и в Соединенных Штатах, и у нас в России. Ну и, конечно же, как это отражается в целом на международном климате, на характере отношений в Соединенных Штатах, со своими так называемыми союзниками, соперниками, конкурентами и все, что с этим связано. События развиваются очень турбулентно, мы с вами это видим. Сложно сейчас даже выделить какие-то приоритетные. Мониторя прессу, невольно обращаешь внимание на общий тон, знаете, такой какого-то вселенского беспокойства внутри Соединенных Штатов. Очень многие обозреватели, причем самых разнообразных политических флангов, обращают внимание на то, что появляется определенный фактор непредсказуемости сейчас в действиях нынешней администрации внутри Соединенных Штатов. Обращают внимание на некоторую пробуксовку в реформе, которые обещает Трамп, но в целом появляются, на что я хочу обратить внимание, появляются определенные тенденции и события, собственно говоря, которые раньше были беспрецедентны по сути своей. Но никого не удивишь, там, допустим, инфляцией, торговыми войнами и даже противостоянием со своими союзниками, соперниками, уж тем более противостояние с Россией. Но, тем не менее, появляются некоторые вещи, которые, с моей точки зрения, даже в недалекой перспективе могут оказать, ну, разрушительное воздействие на американское общество. Я об этом говорю, как вы сами понимаете, не потому, что меня очень заботит, каким образом будет развиваться американское общество и что там будет внутри. Хотя, конечно же, как американисты, меня это должно интересовать. Нет, просто я отдаю себе отчет в том, что подобные разрушительные тенденции внутри американского общества, они безусловно отразятся на всем мире и, конечно же, и на нашей стране. Потому что те турбулентные процессы внутри американского общества, они, конечно же, ядерные державы, самые мощные военные державы, и даже кто-то говорит экономически, конечно, это все будет с последствиями. Вот действия сейчас нынешней администрации Трампа, при всем том, что мы понимаем прекрасно вектор развития и понимаем, что человек пытается что-то сделать, но, тем не менее, это, учитывая вот то противодействие, дает определенный уже отрицательный эффект. Я начну, как ни странно, сегодняшнюю передачу не с ситуации на Украине, переговоров и прочее. Конечно, мы этого коснемся, но дело в том, что есть другие вещи, которые, с моей точки зрения, они очень-очень показательны, и они, ну, в очень большой степени все-таки дают пищу для очень тревожных мыслей. Что я имею в виду? Дело в том, что сейчас это определенная новелла. В Соединенных Штатах происходит тотальный саботаж указов президента и его администрации федеральными судьями. Судьи, которые были назначены еще даже во времена Билла Клинтона, естественно, очень много было назначено федеральных судей во время правления Обамы и уже потом с Байденом. Это костяк, как бы, составляют такой, скажем так, вот федеральных судей. Они не подотчетны фактически никому. Это такая, знаете, каста, в какой-то степени, наверное, мы уместно провести параллели с нашими некоторыми судьями, которых, несмотря на целый ворох, так сказать, грехов, невозможно буквально сместить с должности, друг за друга стоять, чего стоит дело этой Хахалевой, которую до сих пор, так сказать, мы не можем осудить. Но в любом случае я хочу сказать, что здесь происходит саботаж, не коррупционная сейчас составляющая, а я им говорю сейчас о том, что идет саботаж исполнительной власти. То есть президент издает указ. Ну, в частности, вот Трамп издает указ, и это касается не депортации нелегальных иммигрантов, а судьи выступают и налагают запрет. То есть как, они приостанавливают. Они не могут отменить, конечно, этот указ, но они его приостанавливают просто. Третья власть судейская, они имеют право, что называется, делать все, что угодно. Потом, когда истекает срок, они его опять приостанавливают. А казуистика, там, найти какую-то букву закона, чтобы это сделать, это особых проблем нет. И более того, они диктуют президенту Соединенных Штатов, как надо трактовать и как нужно, так сказать, понимать те или иные законы. Хотя по прецедентному праву мы с вами прекрасно понимаем, что особо там, так сказать, для какой-либо импровизации, там места, как правило, нет. Нет, находит. Находит и, так сказать, в полном объеме абсолютно это вот использует. Да. На моей страничке в телеграм-канале «Америка Ларри» я более подробно описал эту ситуацию с судьей Джеймсом Буканом, который просто отменил указ Трампа о депортации не кого-нибудь, а членов венесуэльской банды, то есть конкретные убийцы-насильники, которых Трамп пытается депортировать. Мало того, что помимо там вороха преступления, они просто нелегальные еще иммигранты. И он их, собственно говоря, вот пытается выслать, а не получается ничего. Пытается выслать одного активиста, который организовывал протесты в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Ну, вот эти, вы знаете, эти омерзительные антисемитские выходки, которые позволяли себе. То же самое, не могут выслать, он гражданин Индии. Не могут его выслать, встают, налагают запреты, встают, так сказать, на его защиту. Там огромное количество, естественно, самых разнообразных организаций. Но дело не в этом. Дело в том, что указы исполнительной власти, а это как бы верховный указ, это самый окончательный указ, знаете, как профессор Преображенский говорил, фактическая окончательная бумажка, нет, оказывается, сейчас вот можно и вот в американском обществе можно и так себя вести, оказывается, это уже не президентская республика, вот что получается, вот. Так что, мне кажется, вот эти тенденции, они еще более разрушительны для американского общества, чем даже некоторые там проблемы с соседями, допустим, и, так сказать, борьба там за какое-то региональное главенство, гегемония в Тихоокеанском регионе. Мне кажется, что это более разрушительно внутри общества, потому что я очень внимательно слежу за этим, предлагаю вам тоже обратить на это внимание, тем из вас, кто действительно и серьезно интересуется ситуацией в Соединенных Штатах Америки, потому что это уже неоднократно, это повсеместно, и у меня не вызывает особых сомнений, что это определенный сговор. И вообще я хочу сказать, это вот другой мой аспект, это сейчас Америка превращается в страну заговорщиков. Создаются какие-то межправительственные, междуштатными, стейт такой, знаете, организации, которые координируют свою деструктивную, разрушительную деятельность внутри американского общества. Вчера выступил Джей Ди Венс, вице-президент, и сказал, что погромы, которые сейчас организовываются против дилерских Тесла, то вы знаете, там просто группа молодчиков подъезжает с коктейлями Молотова и сжигает автомобили, дорогостоящие автомобили, бросают, сжигают десятки автомобилей на каждой дилерской. Это тоже, оказывается, скоординированное действие, координируется одним, так сказать, там, центром. Сейчас это все выясняется, я не знаю, выяснят или нет, но это тоже внутри Соединенных Штатов происходит вот такое, значит, как говорится, брожение умов в переносном смысле, а на самом деле это уже просто брожение, передвижение, это же оружие, это же какие-то должны взрывчатые вещества перемещаться. Я думаю, что не нужно слишком глубоко анализировать, чтобы представить себе, что вот эти вот внутренние ячейки, группировки, которые сейчас формируются на самом разнообразном уровне. Ведь посмотрите, вот этот заговор судей против Трампа, это ведь тоже определенная теория заговора, это тоже какая-то координация действий. Банда молодчиков, неважно, так сказать, какой они национальности, какая у них там принадлежность, не имеет значения возраст, это тоже скоординированные действия. Создается внутри Америки определенная заговорческая инфраструктура, которая в конечном итоге потом, безусловно, будет направлена на свержение закона избранной власти. Вот об этом надо говорить всегда и прекрасно понимать, что там сейчас происходит. Я сейчас не говорю уже о деструктивной деятельности либералов, я не говорю о деструктивной, уже открытой деятельности демократической партии, которая, конечно, направлена против Трампа прежде всего. Я не говорю там выступления в университетах, то, что это делается, насколько координируется. Это мы, безусловно, узнаем в ближайшее время. Но вот эта вот тенденция внутри не такой фронды, она, безусловно, сопоставима в очень большой степени с ситуацией на Украине. И я вот боюсь сейчас сказать такую вещь, но мы часто говорим о том, что американцы полностью контролируют, конечно же, вот то, что происходит сейчас на той территории, которая называется Украина в данном моменте. Но я ни на одну секунду не сомневаюсь, что те вот методы борьбы, так называемой, за власть, а вернее грызня за власть, которая в свое время процветала и процветает до сих пор на Украине, это, безусловно, в очень большой степени передалось сейчас и на Запад. То есть это тот самый случай, когда если долго смотреть в бездну, бездна начинает смотреть на тебя. Это не, так сказать, улица с односторонним движением. Я бы хотел, чтобы мы с вами обратили внимание, потому что уже это все идет в таком, знаете, дело до заказных политических убийств. Я думаю, что это ближайшее будущее, которое может очень-очень реально, очень реально. Так, давайте возьмем звонок, а потом... Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да.
У меня вопрос по поводу деятельности Трампа в области образовательной политики.
Да, я как раз будем говорить сегодня.
Распорядился прикончить Министерство образования.
Угу.
Вот меня как-то настораживает такой радикальный подход ко всему. Вот я хочу, вот, ну, поскольку тоже работник образования, вот, то интересно было бы узнать, какие именно проблемы сейчас вызывают вот такой радикальный шаг. Вот, чего он собирается достичь, как он собирается менять, что именно он будет менять и какие результаты он ожидает.
Вот. Спасибо, да. Прежде всего я хочу сказать, что департамент образования, ну, Министерство образования, это не нечто, что было вот все время в Соединенных Штатах, оно достаточно недавно было образовано, если мне память не изменяет, это было при, не, это точно было при Джеймсе Картере, по-моему, 78 или 79 года. То есть это относительно недавно. До этого это все было отдано штатам. В штатах люди решали, чему учить, как учить. В принципе, вот так называемая реформа Трампа и, в принципе, закрытие его департамента этого образования. Хотя нельзя сказать, что это закрытие, он приостановил это действие, и сейчас там есть его ставленница, которая, собственно говоря, занимается сейчас реорганизацией как бы этого. Но смысл этой реформы заключается в том, чтобы передать все функции по созданию и обслуживанию образовательного процесса в Штаты, обратно, отдать это все туда. Учитывая разность, учитывая определенную разницу в, допустим, в менталитете в том или ином штате, а мы с вами прекрасно понимаем, что штаты очень разные, и не только политические, так называемые голубые и красные, но и по определению, поверьте мне, вы сразу почувствуете разницу, если будете на автомобиле переезжать из штата, допустим, Калифорния, потом вы доедете до Техаса, а потом, допустим, Оклахома там, или Нью-Йорк, там штат Мэн, Массачусетс. Это, конечно, это разные страны, где просто говорят, кстати, и не всегда говорят на одном даже языке. Так я мягко очень скажу. Департамент образования – это достаточно крупная структура, безусловно. А, значит, бюджет у нее порядка 270 миллиардов долларов, то есть это достаточно приличная сумма, там тысячи-тысячи сотрудников, по-моему, 1005 у них там, 4 чем-то сотрудников у них, 4,5, по-моему, что-то сейчас, вот, не помню точно. И вот это вот огромная такая машина, которая диктовала все время, что делать в Штатах, как делать, каким образом организовать, что учить, какие предметы. Выделялись разнообразные программы, внедрялись туда. Предлагались повсеместно новые так называемые предметы по поводу вот, гендерная повестка, так называемая. Как это действовало? Министерство образования предлагало в школах, в так называемых начальных, elementary schools или high schools, это вот уже средние школы наши, эквивалент. Они предлагали вот эти программы, которые, как правило, ничего общего со знаниями не имели, а исключительно отражали, а вот теперь, внимание, политическую повестку. Если ты не берешь эту программу, допустим, если ты условно там, не допускаешь этих квир, этих, так сказать, уродцев, чтобы они там посещали школы, давали эти уроки гендерного равенства, так называемого культуры, культуры отмены, всего, тебе просто не давали деньги. Все школы, все средние школы во всей стране вот до недавнего времени, они были полностью подчинены и финансировались исключительно вот именно оттуда. Да, в Штатах там было еще, если вы покупаете дом, то вы платите так называемый property taxes, это налог на землю. И вот, как правило, вот эти налоги, они тоже шли на обеспечение школ частично. Но основная масса была, основная масса, это были вот эти вот федеральные фонды. Значит, чем вызвана эта реформа? Безусловно, Трамп прекрасно понимает, что Министерство образования давно стало вотчиной либералов, и это уже давным-давно превратилось в инструмент политической власти, причем именно либералов. Обратите внимание, Джеймс Картер – это либерал, это он создал это. Рональд Рейган, увлеченный очень реформами в экономике и на внешнеполитическом векторе, как-то пропустил это. Это наследство плавно перешло Биллу Клинтону. Опять же, это демократ, это либерал. Потом это Джордж Буш-младший, мы с вами знаем 2000 год, но правление Джорджа Буша-старшего, оно прошло, безусловно, под знаком посттеррористической атаки 2001 года, да, 11 сентября, там тоже было не до этого. И потом это переходит уже Обаме. То есть, фактически, вот это Министерство образования, Департамент образования, он был выпистован либералами, либеральными президентами. И Обама был, в кавычках, достойным продолжателем всего, потому что он довел эту ситуацию до абсурда. Трамп прекрасно понимает, что это та самая опухоль, ее надо просто было вырезать. Никакого отношения это не имело уже к образовательному процессу. Уровень образования ниже плинтуса. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на моей страничке «Америка Лайт». Я там как раз привел данные. Данные, которые опубликовала служба Гэллопа. Только 3 ребенка до 12 лет в Соединенных Штатах умеют правильно читать, то есть, так сказать, нормально читать, без ошибок. Читать, не писать, читать из 10. Вот это результат вот такой, так сказать, политической ориентации Департамента образования. Только 3 детей до 12 лет по всей Америке. Опросы делались широкомасштабные, подключались и службы, социальные службы внутри штатов. И это, конечно же, шокирующий результат того, что мы имеем. Ну и, в принципе, я думаю, что уже вопрос о необразованности молодежи американской, хотя я не буду здесь выделять, к глубокому сожалению, это общая проблема, но в любом случае, конечно же, Департамент образования занимался чем угодно, только не образованием, и Трамп, судя по всему, положит этому конец. Так, да, слушаю вас. Простите, сорвалось. Да, слушаю вас.
Алло, доброе утро.
Да.
Рафаэль, как всегда, глубокая аналитика, интересно послушать. Я обратила внимание вот на какой момент в вашем спиче. Значит, что практически повсеместно идет бойкот тех начинаний по наведению порядка, которые Трамп уже проводит в жизни. А скажите, пожалуйста, хватит ли у Трампа, ну, по вашей оценке, хватит ли у Трампа силенок, чтобы через Конгресс, который находится под его контролем пока, значит, провести такие законы, которые очень сильно ужесточают ответственность за невыполнение, неисполнение или недолжное исполнение его указаний. Ну, то есть такие репрессивные законы. Иначе эту телегу он не вытащит.
Спасибо вам, да. Значит, вы понимаете, в чем дело? Здесь это, мы должны с вами понимать, что это очень и очень сложный и очень длительный процесс. Это не так просто нельзя сделать. Вот здесь как раз Николай спрашивает, вы забыли упомянуть, сколько судей Верховного суда было назначено Трампом. Уважаемый Николай, да, там было действительно большинство, сейчас находятся это ставленники Трампа. Но вопрос не в этом. Дело в том, что тот саботаж, о котором я говорил, он на среднем уровне. Он самый-самый... Понимаете, вот когда вот эта средняя бюрократия, среднее звено бюрократии, и это не важно, это судейские ли, исполнительные, законодательные. Именно эти люди являются акторами, как сейчас называют, а именно, так сказать, именно инициаторами вот этих либо деструктивных, либо, наоборот, каких-то созидательных процессов. Это они это делают. Дело в том, что руководство в той или иной форме при буржуазной, так называемой, демократической традиции, оно выбирается на какие-то сроки. И это является вот этим, знаете, фетишем так называемой буржуазной демократии. Вернее, буржуазной, но так называемой демократии. Но внутреннее, среднее звено, оно работает, как работало десятками лет. Это очень хорошо описано в очень симпатичной такой, знаете, ситку, в такой мыльной опере под названием «Да, господин министр в Англии». Там очень хорошо как раз это описано, что вот этот заместитель, так называемый, министра, который, министры там приходят, уходят, премьер-министр, а они вот на этом среднем уровне делают то, что хотят, и манипулируют, и переставляют, так сказать, эти вот своими руководителями, играются, собственно говоря, ну, буквально жонглируя ими. Так что вот мы сейчас с вами здесь сталкиваемся именно с этим. До Верховного суда доходит очень-очень мало дел. И, как правило, они особо не имеют никакого отношения вот к юриспруденции, ну, в полном объеме, скажем так. Это уже какие-то, знаете, такие знаковые дела, которые давным-давно перешагнули рамки юридической науки. Это уже какие-то, знаете, такие созвучные, может быть, уже с шоу-бизнесом даже в очень большой степени. Или же это уже дела, допустим, о каком-то трагическом случае, связанном с убийством ребенка или еще кого-то. И тогда, да, тоже это определенный резонанс привносит. Но в целом, я еще раз хочу сказать, что, ну, 90-95% все это решается вот на этом уровне, а на этом уровне саботаж. Саботаж абсолютно скоординированный, с моей точки зрения. Есть информация по этому поводу, так что здесь у меня сомнений на этот счет практически нет. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль Иванович.
Да, Вась, здравствуйте.
Вы пригласили усилия уникального психолога, который, я думаю, точно характеризовал лично Трамп.
Да, это Светлана Березовская, да, совершенно верно.
Да, да, вот спасибо, но он является не только социалом, но и максималистом. Вот на стороне этого у меня два вопросика. А у Трампа, по его словам, со всеми прекрасные отношения, с Ким Чен Ыном, с Си Цзиньпинем и с прочими так называемыми диктаторами для республиканцев и демократов. Угу. Вот. Насколько вот Трамп, обладая харизмой, которая в отношении таких, как я, не возобладала своей силой, является эксцентриком. Я имею в виду, насколько у него хватит терпения общаться благословно, несмотря на свои противоречивые действия в отношении Москвы и России, с нашим президентом. Это первый вопрос. Потому что Трамп, я думаю, очень не только импульсивно, но и конвульсивная личность. И второй вопрос у меня такой. Трамп на инаугурации не клялся на Библии. Не считаете ли вы, уважаемый Рафаэль, что Трамп, судя по его первому сроку, оценивая свои так называемые возможности, полномочия и потенциал, не клялся на Библии, потому что он является суеверным религиозным фанатиком? Спасибо.
Ну, вы знаете, где Трамп и где религиозный фанатик, суеверный, я не думаю, никаких оснований нет. Два раза те, которые я с ним встречался, как вы сами понимаете, это в 90-е годы, он еще не был президентом, я ничего подобного не заметил. Это человек, который уделяет в семье, по крайней мере, огромное значение религии. Я хотел бы обратить ваше внимание, что первые дни буквально, первые дни его администрации, они были как раз сопровождены именно вот такими проявлениями определенного принадлежности членов его команды к, ну, в данном случае, к христианству. Мы с вами прекрасно помним первое выступление Кэролин Левит, пресс-секретаря Белого дома, когда она демонстративно вышла и показала, так сказать, нагрудный крест, и она его, как говорится, ну, понятно, что это было совершенно, так сказать, сознательно выставлено в пику того, что было до этого. Мы с вами прекрасно помним заявление прямо в первые же дни буквально Джей Ди Венса, вице-президента, где он достаточно недвусмысленно говорил о своем, так сказать, традиции, которую он придерживается. Так что здесь нет. Теперь то, что касается, как вы сказали, хватит ли у него сил и там желания, чтобы общаться с нашим президентом. Это не вопрос желания, это не вопрос сил. Это, знаете, у них есть хорошее выражение. You don't have time, make time. Если нет времени, сделай времени. Если нет сил, ну, создай эту силу. Это ведь общение и вот эти переговоры, которые интенсивные ведут, я бы хотел ваше внимание обратить. Это ведь не одолжение нам. Я утверждаю, что в нормализации отношений, в нормализации ситуации на Украине, ну, если не в большей, но то, что не в меньшей степени, чем наша страна и наш президент Путин, Трамп заинтересован, может быть, даже еще и больше. Это его, понимаете, это его предвыборная фишка, это он обещал всем. Он не может завершить конфликт в ближайшем даже, вот при любом раскладе, в ближайшее время, и мы сами это видим, на Ближнем Востоке. Он не сможет урегулировать все вопросы, которые связаны с Китаем, а сейчас мы сами видим, что разворачивается настоящая торговая война, а Китай ограничивает ввоз американских товаров, кроме сои. Вот я посмотрел данные, закупка сои увеличивается, как ни странно. Так что в данной ситуации мы с вами прекрасно должны понимать, что именно завершение конфликта на Украине, по крайней мере в том, как он это понимает, это вопрос выживания самого Трампа. Ему надо что-то сейчас уже вот показать, сказать, вот посмотрите, я уже сделал. Да, я это сделал не за 24 часа, я это сделал, условно говоря, за 24, может быть, дня, месяца или лета, но я это сделал. Поэтому он так торопится, поэтому он так наседает, поэтому он так, так сказать, очень жестко ведет себя с незаконной властью на Украине. И здесь, конечно, вот эта гонка, так называемая, и его такой, знаете, энтузиазм и ажиотаж, он вызван прежде всего своими интересами, а не нашими. Я единственное, что, уважаемый ВС, я хочу сказать, вы сказали, что он, у него отношения хорошие. Это он так говорит, что у него хорошие отношения с Ким Чен Ыном, у него хорошие отношения там с этим. Я не знаю, насколько и что думает другая сторона. Я приглашаю вас послушать выпуск новостей вместе со мной, а потом продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Говорим про Соединенные Штаты, о том, что происходит там и каким образом это влияет на ситуацию внутри самих Соединенных Штатов и, конечно же, во всем мире. У нас, безусловно, передача «Диалог», смс-портал 925-88-88-94-8, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот», прямой эфир 495-73-73-94-8, телеграм-канал «Радио Говорит МСК», YouTube канал «Говорит Москва». Так, давайте возьмем ваши звонки. Слушаю вас.
Добрый день, Сергей из Москвы.
Добрый день.
Вы знаете, как говорят, от применения мест слагаемых сумма не меняется. Мне очень похоже, что то, что Европу поменял Трамп, по сути, ничего не изменилось. Имеется в виду, что Путин, соблюдая этику переговоров, идет навстречу всем требованиям Трампа, а Зеленский то ли сам придурочный, то ли 10 по сценарию, проинструктированные, начинают кривляться, отторгавывать себе условия. То есть поставка оружия, разведданных, бомбиты, энерго, эти самые, значит, и так далее. А мы в это время, значит, прекращаем атаку, сбиваем свои пилотники и вот стараемся выполнить
хорошо. Да, спасибо, спасибо, да. Меня тоже, признаться, не очень, я не совсем понимаю, наверное, есть какая-то, понятно, что есть политическая какая-то подоплека, но вот сбивать наши беспилотники вот так показательно, знаете, это мне вот напоминает, когда мы в Париж вошли, и когда наши солдаты там, естественно, отмечали, я имею в виду 1812 год, когда наши солдаты отмечали победу, заслуженную победу, как говорится, свергнув антихриста, как тогда называли Наполеона. Вот многие французы жаловались, что солдаты пьют, что называется, в долг. И вот там нашелся как несколько аристократов, которые заплатили парижанам. И такой жест был у нас, знаете, вот такой доброй воли, что не дай бог там ничего не разворовывать, упаси бог, так сказать, это вот. И заплатил за шампанское. Все к вящему удовольствию этих всех лавочников и бакалейщиков, которые еще вчера проклинали Россию и пили или то же самое шампанское за здоровье своего горе-императора. А мы вот такие вот благородные, понимаете, вот все это время, вот прямо вот не дай бог, просто скажи. А никто тогда не вспомнил, что эти же цивилизованные французы с Москвой сделали, как они лошадей, как говорится, там выгуливали в храмах наших. Это, так сказать, как говорится, как будто так и должно быть. И есть предел определенный, понимаете, в политической этике и в дипломатическом, вот, скажем, в таком протоколе, мне кажется, должны быть определенные рамки, границы. Когда вот это благородство такое, знаете, оно воспринимается, а уж то, что там это воспринимается не так, как нам бы это хотелось, никто ведь это не оценит. Понимаете, тратить еще наши там ракеты, чтобы сбивать наши беспилотники, для того, чтобы просто декларативно сказать, а вот мы, посмотрите, мы какие, так сказать, вот у нас, так сказать, вот мы сбили, вот мы так вот сообщили. Ну вот нам, посмотрите, что они натворили. Что они в Энгельсе сразу после этого сделали, что они сейчас вот на Кавказской сделали. Вот вам, пожалуйста, и ответ. Надо объяснять, кто наводил, кто давал разведданные. Это вот те самые, как говорится, у нас западные партнеры, которые, перед которыми мы хотим выглядеть почему-то какими-то вот, знаете, вот чистенькими, благородненькими. Мы не такие. И самое главное, мы это ставим себе еще в заслугу. Мне кажется, это... Я не военный специалист, не хочу сейчас уходить слишком глубоко, но с политической точки зрения, с политологической, мне кажется, это абсолютно недопустимо делать такие вещи. Потому что это интерпретируется как слабость. Ну, надо это понять. Это было 200 лет назад, к глубокому сожалению, мы и сейчас натыкаемся на это самое. Сила силе доказала, Твардовский говорил в своем замечательном Василии Теркине. Сила силу превозмогла. Ну, так это надо делать. Ну, только это они понимают. Ну, надо это уже, наконец, нам признать, понять, так сказать. Ну, не будет у нас того, что было между Костей Остенбакеном и польской красавицей Ингой Зайонц. Не будет любви. Да и не нужна эта любовь. Мы прекрасно знаем, что любовь Запада, она продажная. Кто больше заплатит? Кто сильнее? Вот и все. В 1941 году вся Европа, как бесовская отродье, визжала «Хайль Гитлер». Все! Все отправили войска против нас, кроме сербов, наших братьев, которые сопротивлялись. И греки еще, по-моему, не участвовали. Все, французы, норвежцы, швейцарцы, англичане были даже там. Я уж не говорю, итальянцы, испанцы там это. Вот у выходцев из Одессы спросите, кто оккупировал их город. Немцы, что ли? Да, румыны там у нас верховодили. А в 45-м году, когда по башке дали, все орали «Сталин, Сталин, 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 Сталин». Все были такие просоветские, чуть коммунистические режимы во Франции, в Италии не установили. Так, ну ладно, это мы отступаем немножко. Слушаю вас. Простите, что-то сорвалось. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, можно вам задать вопрос о первом сроке президентства Трампа или нет?
Ну, пожалуйста, пожалуйста, да. Только, пожалуйста.
В Соединенных Штатах очень мощная система иностранных отношений.
То есть да, побыстрее,
отношения с другими странами. Госдеп, разведка и все прочее, это, наверное, тысячи людей. И плюс много советников. Почему же тогда в таком сложном узле мировой политики, как Ближний Восток, так как здесь рассказывали, по крайней мере, в средствах информации, Трамп слушался только одного какого-то своего зятя, который к иностранным делам профессионально не имел никакого отношения, слушался этого Кушнира и осуществлял, проводил в жизнь его советы по Ближнему Востоку.
Хорошо, спасибо большое. Я понял, о чем идет речь. Он не только его слушал, наоборот, он его назначил на эту, как говорится, деятельность, чтобы он контролировал, учитывая определенные связи с Тель-Авивом. Вы знаете, что это кушнаронная, достаточно влиятельная еврейская семья в Нью-Йорке. И он слушал не только это. Это была общая тенденция, которую тогда, во время первого срока, ему рекомендовалось и Болтоном тогдашним, его сподвижником, и вице-президент. Это была общая позиция такая произраильская. Я бы хотел обратить ваше внимание, что она и сейчас, собственно говоря, продолжается в таком же объеме. Слушаю вас.
Добрый день, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Скажите, как влиятельные враги Трампа внутри самой Америки используют его политические шаги в сторону России против него самого? И в какой степени вот это противодействие Трампу внутри Америки отражается на его политики по отношению к нашей стране, и как и в чем это выражается. Чего мы просто не видим, и, может, мы что-то не понимаем.
Спасибо. Я понял. Продолжается общий тренд, безусловно. Вы очень хорошо подметили. Дело в том, что это вот еще с времен вот этого русского досье, которое было полностью сфабриковано под руководством Хиллари Клинтон и при помощи английских спецслужб. Вот эта попытка вбить клин, разыграть эту русскую карту и представить Трампа как, ну, такого ставленника, по крайней мере, Москвы, хотя вот до недавнего времени уже появляется, так сказать, информация, безусловно, она абсолютно не подкреплена ничем, что он там чуть ли не нашим агентом является. Этот нонсенс продолжает внедряться в полном объеме. Либеральные средства массовой информации, которых сейчас он судит, а мы с вами знаем, что, допустим, он удачно провел суд против MSNBC, Трамп, они сейчас немножко свои языки поприкусили в этом плане. Не знаю, насколько и надолго ли их хватит. Влияет ли это на деятельность? Ну вот посмотрите, сейчас действия Трампа на Украине, все, что мы с вами сейчас видим, широкомасштабные переговоры, по крайней мере, инициация этих переговоров по самым разнообразным вопросам, мы с вами видим, что Трамп обращается к нам за помощью и по ситуации на Ближнем Востоке, и с иранской ядерной программой, где он совершенно конкретно нам предлагает и, так сказать, просит, чтобы мы поучаствовали в обеспечении мирной программы Ирана и при этом контролировать, чтобы не было там производства ядерной бомбы, то есть отдавать, значит, необходимые сырье для атомных электростанций Ирана и забирать потом отработанный материал, чтобы не было соблазна использовать его для создания вот военного плутония, да, для создания бомб и так далее. То есть это очень, я это почему так подробно говорю, потому что это очень чувствительные вопросы для Соединенных Штатов, особенно это касается Ирана, и вот в контексте предыдущего нашего радиослушателя, учитывая стратегические отношения Израиля и Соединенных Штатов Америки, а мы с вами сейчас видим, что нынешняя администрация Трампа, она практически уже полностью опирается на Израиль, как на свой союзник, то есть в данной ситуации уже не разыгрывается такой пасьянс, который был при Обаме. Мы вот и с арабскими странами, и вот мы и с Израилем как бы чуть-чуть, но будем как бы соблюдать баланс. Нет, баланса здесь уже нет. И это, я считаю, так сказать, говорит о том, что Трамп достаточно доверительно в этом вопросе выступает. Но вы очень хорошо поставили вопрос, на вот насколько его хватит. Вот это вопрос открытый, и, конечно же, здесь сложно что-либо предугадывать, потому что ситуация, мы сами видим, она меняется очень и очень быстро, очень быстро. Да, слушаю вас.
Рафаэль, здравствуйте. Относитесь бережно к стране, ничего не нужно ударять никого. Здоровья всем.
Спасибо, я буду, обещаю, что я буду очень бережно относиться к своей родине, России, и ни в коей мере не допущу, чтобы кто-либо ей навредил. Слушаю вас.
Доброе утро, Рафаэль.
Доброе.
Как вы думаете, чувствует ли Европа слабость Трампа и невозможность его принимать какие-то глобальные решения вот в течение своего срока?
Угу.
Ведь если они это чувствуют, они же объединятся. А иметь дело со сворой диких псов гораздо сложнее, чем с одним слоном.
Согласен, согласен. Да. Дело в том, что они объединятся. Нет, они уже объединяются, уже этот процесс запущен. Мы сами видим, что они не только политические, но уже экономические. Они бойкотируют закупки американского оборудования, в частности, приостановили закупки F-35. Ну, я не знаю, правда, чем они это заменят. Неужели наш Су-57 купят пятого поколения? Потому что я больше других самолетов пятого поколения не знаю. Так что это все происходит. Я с вами согласен с маленькой одной поправкой. Вы сказали, что свора псов. Я скажу так, это свора, так сказать, шакалов. Это свора шакалов, а с ними, как правило, лев особо не церемонится, и уж тем более слон. Так что здесь, конечно же, получится или не получится, неизвестно. Но это вообще вот европейский этот проект сейчас, попытка вот это, так сказать, напыщенность их, с какой они пытаются что-то сделать, она вызывает у меня, признаться, улыбку. Хотя не надо сбрасывать со счетов, это пока еще достаточно сильное образование, но мне кажется, что оно абсолютно уже без будущего и бесперспективно. И если у них хватит мозгов, их куриных, иначе я не могу назвать, простите, рассориться и с Россией, и с Соединенными Штатами Америки, и учитывая такой более-менее нейтральный характер их отношений с Китаем, то я не совсем себе представляю, как этот проект под названием Евросоюз вообще выживет в дальнейшем. Слушаю. Слушаю.
Алло, доброе утро.
Да, доброе утро.
Артем, Подмосковье. Да, у меня такой интересный к вам вопрос. Угу. Я не знаю, насколько вы там в экономической ситуации разбираетесь, но вот мне скажите, Трамп сделал такое очень важное заявление, мне кажется, для всего мирового сообщества, о том, что будет бороться с Федеральной резервной системой, а именно США. Скажите, а можно ли ждать успехов нам, и американцам, и прочему миру, если он такие заявления делает, и я думаю, что будет приступать к реализации.
Спасибо, спасибо, спасибо вам за этот вопрос. Ну, как ни странно, я сейчас на него отвечать не буду, но я объясню почему. Сегодня в 8 часов в Америка Лайт я специально подготовил передачу про американские банки. Я вас приглашаю, уважаемые радиослушатели, подключайтесь. Мы будем с вами говорить об истории американских банков и, конечно же, вот об истории Федеральной резервной системы. Это отдельная тема, на которую я очень хочу поговорить, потому что это действительно назрело. И это, так сказать, я исхожу не только ситуации в США, но и то, что у нас происходит с банками. Вот мы с вами поговорим на эту тему. И поговорим, каким образом вот эти, вот, так сказать, финансовые институты влияют на нашу жизнь, и особенно в Соединенных Штатах. Так что я вас всех приглашаю в 20:00. Пожалуйста, Америка Лайт. Будем говорить про американские банки, про резервную систему. И да, вот то, что, собственно говоря, Трамп сейчас вот планирует, скажем так, сделать. И посмотрим. Может быть, там есть какой-то материал, опыт для нас? Кто знает? Слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр из Москвы.
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, что вы посоветовали бы Трампу для борьбы с этими мятежными судьями? Свет им отключить, прокуратуру натравить, другие судьи
назначить на них. Вы знаете, да. Ну, назначить, переназначить не получится уже. Это просто у него времени не хватит. Это очень-очень длительный процесс. Работать, надо работать в рамках вот той американской традиции, что он сейчас и делает. Он судит их. Он обращается в инстанции, в коллегию судей, так сказать, обращается в Верховный суд, чтобы они наложили дисциплинарные какие-то. И пресса. Пресса сейчас, она достаточно разделилась по этому поводу. Надо сказать, не только консерваторам, но и некоторым, скажем так, умеренным очень и очень не нравится, что судьи залезают, ну, что называется, в чужой огород. Так что в данной ситуации Трамп действует, исходя из тех реалий и традиций, которые существуют в американском обществе. Но я не думаю, что как его противники, он будет засылать наемных убийц, чтобы убрали этих судей. Это, как говорится, не его стиль. Это его враги так делают с ним. Но в любом случае, Трамп боец, и он понимает, всю опасность этого. И он действует. У него есть хорошая команда, у него есть хорошие адвокаты. Вот Ирина Хаба, это вы помните, она сейчас активно участвует в противостоянии с этими судьями. Так что здесь, я думаю, что коса найдет на камень, но чего это будет стоить? Чего это будет стоить Трамп? И в конце концов, ну простите, 79-й год жизни, это тоже, как говорится, ну не мальчик, так сказать. Да, слушаю вас.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый. Рафаэль. Да.
Вы знаете, вот эти заявления Зеленского с Трампом общения по поводу принятия под контроль системы атомных и прочее, это не говорит о оккупации Америкой Украины. Потому что тогда получается прямой конфликт уже. Как будет действовать наш президент?
Да.
И что это будет, если подойдет? А?
Да, хороший вопрос, спасибо вам, да. Я с вами совершенно согласен. Это безусловный элемент оккупации, вне всякого сомнения, на который нынешнее руководство во главе с незаконным Зели, оно идет на этом, это прекрасно с вами понимаем. В какой форме это будет и каким образом? Давайте мы с вами подождем, посмотрим, потому что переговоры пока еще все впереди. Пока обозначены такие, знаете, изначально позиции. Я думаю, что реакция вот на подобные заявления, она, вне всякого сомнения, будет с нашей стороны, и я глубоко убежден, что наш, ну, просто я это знаю, и наше политическое руководство, оно, безусловно, это все учитывает. Насчет этого давайте мы не будем сейчас волноваться. Я еще раз хочу повторить, что наша исходная позиция на этих переговорах, она, ну, с одной стороны, достаточно простая, а с другой стороны, она очень и очень твердая, подкрепленная уже изменениями в нашей Конституции. Крым, Запорожье, Херсон, Луганск, Донецк. Демилитаризация, денацификация, уже прозвучали слова буферной зоны. Так что давайте мы подождем немножко. Я еще раз хочу повторить, при всем том, что, как вы, наверное, уже понимаете, я достаточно откровенно вам говорю о моем критическом отношении к некоторым решениям нашего политического руководства. В данном ситуации, учитывая, что эти переговоры находятся под личным контролем и нашего президента, и министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова, я относительно спокоен, я убежден, что интересы нашей страны будут в полном объеме соблюдены. Так что давайте подождем немножко. Слушаю вас.
Добрый день еще раз.
Опять. Да, добрый день. Простите, я просто не вижу названия, подряд беру. Да, слушаю вас.
Да, все грамотно. Создается очень неприятное впечатление, что вот та вот сцена, которая была в Белом доме, это просто инсценировка, игра на публику, не более того. А дальше просто идет демонстрация, что в лучшем варианте Трамп не может надавить и управлять, и заявить свою волю Зеленскому. Либо худший вариант, возникает такое же сомнение, что это...
Я понял. Уважаемый радиослушатель, вы знаете больше, чем я. Я могу вам твердо сказать по поводу вот этого случая в Белом доме. Не знаю. Инсценировка. Не инсценировка. Понятия не имею. То, что это было все мерзко, то, что это было все очень и очень, ну, просто неприлично. А там пускай они сами разбираются, господи. Но если Трамп опускается до уровня вот таких инсценировок, это тоже в какой-то степени говорит кое-что о нем. Да, уважаемые радиослушатели, я хочу все-таки закончить нашу передачу. Значит, во-первых, пригласить вас сегодня в 20:00, конечно же, на «Америка Лайт». Поговорим об американских банках, об их влиянии, о Федеральной резервной системе. То, что сейчас происходит, это отдельный будет разговор, он такой будет финансовый немножко, но мы будем с вами, конечно, политические аспекты обсуждать. Я хочу просто, чтобы мы еще в конце поговорили, безусловно, очень важной теме, это так называемое рассекречивание так называемых секретных списков по поводу Джона Кеннеди, убийства Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди, Мартина Лютера Кинга. Мы с вами все вот прекрасно знаем. Я хочу сказать, что все больше и больше разочарования среди вот специалистов, потому что пытаешься найти. Там есть некоторые новые какие-то вещи. Какая новелла? Я вот хочу, чтобы мы с вами сейчас немножечко об этом поговорили, оставшиеся минуты. Значит, оказывается, есть информация, что наша разведка, она предупреждала. В частности, в августе, значит, убийство было совершено в ноябре, 22 ноября 1963 года, а в августе был звонок через, как, ну, вот как там говорится, через такого Сергея, там у него, так сказать, такая странная немножко фамилия, Черновох, вот, а через него, значит, передавали информацию, что готовится покушение на Джона Кеннеди. Вот это вот любопытно. То есть, так сказать, тогда, вот видите, соотношение вот разведки, они работали. Я думаю, это в какой-то степени эхо вот Карибского кризиса, отношение Хрущева. То есть наша разведка там тоже внимательно, судя по всему, следила. И самое главное, вот что еще здесь очень любопытно, все больше и больше появляется в связи вот с этими досье в той или иной форме. Это все-таки название организации ЦРУ. Говорится о том, что они имеют очень неограниченную власть. В частности, там приводятся документы по поводу слежки ЦРУ в Нью-Йорке и за нашими дипломатами. Но там постоянно, в той или иной степени, говорится о том, что ЦРУ играет очень и очень активную роль вот именно в обеспечении очень-очень многих процессов вот вокруг этого убийства. Потому что там же и расследовали и так называемый советский след, там очень много было. Комиссия Уоррена, это вот как раз он был как член Верховного суда Соединенных Штатов Америки на тот момент, она расследовала это, под ее председательством, скажем так, расследовалось убийство Джона Кеннеди. Вот они как раз там приводили вот эти все примеры. Постоянно мы натыкаемся там на эту организацию ЦРУ, которая ЦРУ организовывала провокацию в заливе свиней на Кубе, ЦРУ принимала самое активное участие, как это ни странно, вот в между мафиозных разборках, это Гувер, директор ФБР, он отмечает уже это, то есть, как ни странно, там появляется очень много, ну, я не специалист особый, так сказать, вот в этой теории заговоров и в каком-то аспекте, я думаю, что историки могли бы здесь добавить, но здесь очень много как бы второстепенной информации сейчас появляется, которая еще не говорит конкретно, кто убил, каким образом это все происходило. Но там вот происходит такой, знаете, накопительный эффект. Накапливается дополнительная информация. Говорится даже о том, каким образом были отношения у Ли Харви Освальда и его жены Марины. Вы знаете, она была русская. Говорят, что он был полностью подкаблучник. Вот. То есть там вот происходят какие-то... И вообще личность Марины сейчас, вот кто это, откуда она появилась, каким образом она, почему она потом исчезла. Очень много говорится о Джеке Руби. Джек Руби — это тот самый, кто демонстративно на глазах у всей Америки убил Ли Харви Освальда. Он владелец был ночного клуба, и который потом скоропостижно скончался от скоротекущего рака. Но это уже вот начало вот этих, знаете, этих десятков трупов, которые потом уже, знаете, как шлейф идут после убийства Джона Кеннеди. Так что я просто хочу вам сказать, что я очень внимательно слежу за этим. Поверьте, я не упущу ничего. И, как всегда, попытаюсь вам давать информацию, о которой почти не говорят мои коллеги и мейнстрим, чтобы у вас была более полная, более расширенная информация. Если какие-то детали вас будут интересовать, я приглашаю вас на страничку «Америка Лайт», мою в телеграм-канале, заходите. Если сочтете нужным, подписывайтесь. Там я тоже даю информацию, как говорится, ну, что называется, то, что... В мейнстриме, как правило, не, особо не обсуждают. Ну и, конечно, самая главная новость, это все мы с вами говорили, это все такое второстепенное. Конечно, сейчас вот мы с вами на последней минуте, я вам, конечно же, скажу самое главное, что произошло вчера. В матче с Сан-Хосе наш Овечкин забил свою 888-ю шайбу. Осталось 6 шайб до рекорда Грецки. Так что, как вы сами понимаете, все это приходящее, а спорт и музыка и культура – это вечно. Сегодня я вас жду, поговорим о банках. Завтра, в субботу, нас ожидает прекрасный музыкальный вечер. Я предлагаю всем любителям новой волны вместе со мной насладиться музыкой, которая оставила... Замечательная американская группа «Блонди». Вспомним немножко молодость, поговорим, хватит о кантри, хватит о роке, поговорим о новой волне. Я думаю, мы все вспомним с вами замечательные 80-е годы. А сегодня мы с вами, как я уже сказал, будем говорить вот именно о банках, о Федеральной резервной системе. Я надеюсь, что, так сказать, у нас получится очень такой продуктивный разговор, потому что, конечно же, мы будем соотносить все, что происходило и происходит сейчас в Соединенных Штатах. Надо сказать, что у них банковская система все-таки, знаете, так более развитая. Посмотрим, как это влияет на нас. Сможем ли мы избежать те ошибок, которые совершают они, кто знает. Всего вам самого доброго. В 8 часов жду всех вас. Говорит Москва, Америка Лайт.